Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, бабушки, дедушки, мамы и папы! Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Это Степан Баян.
Здравствуйте.
И Варвара Кадр.
Здравствуйте.
Ребята, в одной из главных православных молитв, которая каждую воскресную службу звучит в наших храмах, и в ней мы исповедуем нашу веру, там также сказано о том, что Господь сотворил не только тот мир, который мы видим, который мы осязаем, да, все, что мы можем потрогать, но что Он сотворил и мир иной, нам невидимый. Вот что это за молитва такая, в которой звучат слова о том, что Господь творец мира видимого и невидимого? Что это?
Ну, это молитва символ веры.
Да, это символ веры, совершенно верно. Помните, в каких словах об этом говорится? Давайте вспомним. Верую во единого Бога,
Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, Господь и видимым же и невидимым. И мы знаем, что действительно Господь сотворил мир. И тот мир, который мы можем с вами увидеть, и мир невидимый. Мы веруем в то, что таинственный, непостижимый нами, бесплотный мир, в котором пребывают Божьи творения, ангелы, тоже сотворен Господом. И скоро праздник таким торжественным названием и очень таким прям боевым названием, я бы сказала, собор архистратига
Михаила и прочих небесных сил
бесплотных. Совершенно верно. Ну, всегда в один и тот же осенний день празднуется. В какой, знаете? Всегда бывает в ноябре. В какого числа? 21 ноября, да, собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Вот не все малыши могут понять, что это такое все значит, что это за название такого праздника. А скажите мне, вот как бы вы малышам объяснили, кто это такие небесные силы бесплотные? Это кто?
Ангелы.
Конечно, это ангелы Божии, да. А знаете, что означает слово ангел?
Вестник.
Вестник, то есть тот, кто приносит
вести.
Какие-то вести, посланник, вестик, совершенно верно. И если Бог посылает ангела на землю, то ангела нельзя остановить ни стенами, ни замками, ни дверями. И он появляется и возле нас невидимо, когда мы молим Господа о помощи и о заступничестве нашего ангела. И значит, собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных – это праздник ангельского воинства. Давайте вспомним, вот в каких историях ангел действительно вот так появлялся для помощи человеку. Вот что нам говорит об этом Священное Писание? Хотите, я вам такие истории напомню?
Ну.
Хотите? Можете что-нибудь сами вспомните?
Я помню, когда не для помощи, а когда приходил к Марии, чтобы...
Да, это весть, да, это когда ангел, как вестник, принес Марии весть. И мы вспоминаем это событие, празднуя какой праздник?
Благовещение.
Благовещение. Если мы приглядимся к иконе Рождества Христова, мы тоже найдем ангелов, которые несут весть. Кому и какую?
Пастухам, а
да.
Родился.
Точно. Если мы приглядимся к иконе Воскресения Господня, той, где мироносицы входят в гроб, то там тоже есть ангел, который приносит весть.
О том, что Господь воскрес.
Точно, о том, что Христос воскрес. И не надо искать живого среди мертвых. Но мне хочется вам напомнить такие истории, которые тоже говорят об удивительной, особой природе ангелов. Напомнить вам такие истории?
Конечно, да.
Ну вот, конечно же, одна из таких удивительных историй связана с апостолом Петром. В его жизни был такой момент, когда его заключили в тюрьму. Не просто бросили в тюрьму, а заковали в цепи. И рядом с ним поставили вооруженных часовых. И Священное Писание говорит нам о том, что вдруг ночью по этой крепко охраняемой темнице разлился тихий свет, благодатный свет, из которого явился
ангел.
Ангел Господень. И цепи, откуда он явился, какие замки, какие стены, как он прошел. Вот природа ангельская такова, что ни замки, ни стены не являются преградой. И цепи сами собой свалились с рук и ног Петра. И ангел неслышно провел его мимо нескольких часовых. И железные ворота тюрьмы бесшумно открылись. И Петр оказался на свободе. А вот еще одна история, которую мы очень часто вспоминаем, когда молимся, например, готовясь к причастию, и читаем покаянный канон. Варька, ты, наверное, еще покаянный канон целиком не читаешь, когда готовишься к причастию. Или уже какие-нибудь фрагменты читаешь?
Я иногда читаю.
А ты, Степ?
Ну, я тоже, бывает, иногда...
Чуть-чуть, фрагмент. Да, да, потихонечку. Ну, может быть, со взрослыми. Вы эти слова слышите, когда взрослые читают покаянный канон. Вот там есть такие слова. И в этих словах упоминается еще одна потрясающая история. Вот смотрите, есть такие слова. «Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком. Халдеи же, опаляющие веление Божие, мучители увеща вопите, благословен еси, Боже, Отец наших». Вот эти слова мы часто повторяем, ну, готовясь к причастию, например. Но все ли ваши младшие братья и сестры, и вы знают, что там за пища, которую вдруг окропляла словно росою? Почему там огонь как роса? Что за ангел? Что за отроки в печи? Что за халдей? Кто мучитель? И почему он вдруг прославил Бога? Что это за история? Знаете?
А может, ну-ка, про то, как три
отрока
не поклонились?
Правильно, ты умница. Ты правильно совершенно вспоминаешь. Это знаменитая история про трех отроков в печи Вавилонской. Дело в том, что империя такого ветхозаветного царя-язычника Навуходоносора, она по-разному называется Вавилонская империя, Халдейская империя. Значит, отсюда слово халдеи. Да. И вот однажды Навуходоносор приказал бросить в раскаленную печь, то есть на казнь, трех юношей, которые, как ты правильно говоришь, отказались поклоняться золотым идолам. Они верили не в идолов, а в истинного Бога. И когда через некоторое время царь и его наместники в бушующие пламя глянули, то они вдруг с изумлением и ужасом увидели, что огонь никакой силы над юношами не имеет. Даже волосы на их голове не были опалены. Но самое удивительное было для царя то, что там было не трое, а между ними ходил четвертый, кто-то еще. И он был в блистающих, как солнце, одеждах. Кто же это был?
Ангел.
Конечно, это был ангел, которого Господь послал для спасения верующих в Него. Это чудо потрясло царя, и он прославил Бога. А юноши вышли из огня невредимы, еще долго-долго жили до старости. И вот христианская традиция считает, что этим ангелом был архангел Михаил. А вот скажите мне, пожалуйста, а вот из всех ангелов, которых множество, кто ближе всего к человеку?
Архангел Гавриил.
Ты так думаешь? А я почему так ты так думаешь, что архангел
Потому
Гавриил?
Потому что он являлся еще отцу Иоанна Крестителя,
ага,
и Марии с Благовещением.
Угу. То есть, да, ты думаешь, что архангел Гавриил, потому что он часто являлся людям, мы знаем об этом.
Да, он как бы приносил вести. Вступал с ними.
Да, он один из архангелов, так же, как архангел Михаил. Но вы совсем забыли, что у каждого человека, вот не то чтобы раз и явился с какой-нибудь, а просто...
Ангел-хранитель.
Конечно, Собой. Конечно, это ангелы, наши ангелы-хранители.
Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что рядом со мной всегда и везде ангел-хранитель, его я просил Господа Бога молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой.
Батюшка, вот скажите мне, вот говорит, что имеет в виду, когда кого-то сравнивают с ангелом, говорят, ой, ну ты просто, вот ты мой ангел. Или вот этот человек, это просто ангел нашей семьи. Или говорят, вот наш дедушка, это просто ангел. Что имеют в виду, когда так говорят, когда называют ангелом человека?
Либо человек очень дорог, или ведет себя как, ну, по-доброму ко всем, как ангел.
Угу. Ну, так выражает любовь, ведь ангел для нас это как что-то такое светлое, и вот человека сравнивают с этим,
да,
светом.
Да. И, наверное, каждому из нас хотелось бы, чтобы про нас именно так говорили. Вот день прошел, и, ложась ко сну, отходя ко сну, могли сказать, ну, сегодня у нас дом был просто ангельский. Но бывает по-другому, конечно. День прошел, мы говорим, ох, сегодня у нас змеи Горынычи по дому прыгали. да? Ну, действительно, вы правы, конечно, так ангелами называют тех людей, от которых чувствуется добро, милосердие, которые ищут случая послужить тем, кто рядом, да? А как можно послужить тем, кто рядом? Вот просто в доме. День прошел, мы говорим, у нас сегодня был ангельский дом. Это значит что?
Ну,
вот.
Можно сделать самое маленькое, но приятное дело. На стол накрыть или кровать заправить.
То, что пора... Да, мелочь какую-то.
Ужин приготовить.
Ужин приготовить или хотя бы просто на стол красиво накрыть. Или словом утешить. Или найти слово, там, чтобы ободрить. Каким-то делом поддержать. В общем, чем-то сердце порадовать. А уж если слезы, то тем более... утешить. Но, друзья, вот между тем, собрание ангелов Божьих, собор небесных сил бесплодных, часто ведь именуют очень вот прям грозно по-боевому воинством. Как мы говорим, ангельское?
Воинство.
Точно. А собравшего это воинство архангела Михаила как называют?
Архистратик.
Архистратик. А что такое архистратик? Кто знает? Тот, кто разрабатывает стратегию. То есть верный план действий. А архи – это такая приставка, которая обозначает...
Великий,
как...
да.
Старший. Например, у нас в храме служат священники, мы их называем иереи, да, а тот, кто старше над ними, кто будет?
Архиереи.
Архиереи, совершенно верно. Вот, то есть архистратик – предводитель небесных сил. А с какой силой сражается ангельское воинство?
С бесовской.
Да, с теми темными духами, которые... Да. Отвернулись от Бога, и человека-то стремятся как раз повернуть, поставить в свои ряды, чтобы прибавилось голов у змей Горыныча. Мы говорим небесное воинство. Архангела Михаила называем архистратега. Да, Богородицу именуем часто воеводы, взбранные воеводе мы поем. А христианина мы часто называем воин
Христов.
Точно. И вот в преддверии праздника собора Архистратига и прочих небесных сил бесплотных, сегодня мне бы хотелось, чтобы мы с вами разобрались с очень важными вопросами. Что значит воин Христов и вообще как учиться им быть? Связана ли крепость тела с крепостью духа? И вообще кого христиане называют крепким духом? Что под этим понимают? И какие тренировки могут помочь окрепнуть духу и окрепнуть телу. И сегодня мы будем искать ответы на эти важные вопросы вместе с нашим гостем. Я хочу, дорогие друзья, вам его представить. Сегодня в нашей студии диакон, отец Александр Литвиненко.
Андрей.
Отец Андрей Литвиненко. Клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Власево Тверской области. И преподаватель секции рукопашного боя, да, это именно так, преподаватель секции рукопашного боя при храме святого Иннокентия Московского Бескудника. Все правильно, отец Андрей?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Совершенно верно. Очень рад быть у вас в гостях, с вами общаться, обращаться к нашим маленьким слушателям. И которые постарше, и их родителям. Вот.
И мы тоже и очень всех... рады, что вы к нам пришли. У нас не часто бывают диаконы, которые занимаются не только своим служением в церкви, иконописью, но и преподают мальчишкам такие боевые искусства.
Отец Андрей, у нас возник такой вопрос. А давно ли вы занимаетесь, ну, с мальчишками рукопашным боем?
И почему именно при храме?
Да.
Ну, сам я тренируюсь лет с 15, вот уже почти 50 лет, 40 лет, получается, занимаюсь. И после армии уже где-то я начал даже уже помогать своему тренеру вести, потом уже сам стал вести единоборство. Вот. И долгое время я разные познавал виды единоборств. Можно даже сказать, почти все я, в общем, знаю и осваивал. И в какой-то момент, когда я задумался над тем, стоит ли этим заниматься христианину, когда начал воцерковляться, у меня даже были мысли оставить эти занятия совсем. Вот. Но я встретил человека, который на долгое время стал моим духовником, который сказал, что ни в коем случае нельзя это оставлять, а надо заниматься детишками, учить их, чтобы они укреплялись, воспитывать их. Вот. Я сначала не знал, как мне это все осмыслить по-христиански, но Господь помог. Господь помог все это правильно понять. И с Божьей помощью как-то вот все это стало опять развиваться в новом русле. Вот почему при храме? Это очень важный аспект, так как, я понял, так как нужно понимать, что единоборство, это же, как вы думаете, вот Варечка и Степа, это просто спорт, как вы думаете?
Может, можно через это как бы узнавать, становиться ближе к разным
традициям и культурам.
Ну, да.
Но они очень разные, да, да. Эти традиции могут
можно
оказаться...
Можно я прям несколько слов перечислю? Вот смотрите, если вот по твоей логике говорите, что это способ познания разных традиций и культур. Слушайте, я вот обратила внимание, сколько слов вот в поле единоборств. Я сейчас их произнесу, вы скажите мне, что общего между этими словами. Карате, джиу-джитсу, дзюдо, айкидо, сумо, кендо, кудо, ушу, кунг-фу, хапкидо, тхэквондо, кикбоксинг. Что это такое? Все в нашем языке такое появилось. Что это такое? Что общего между этими словами?
Виды борьбы.
Виды единоборства, да?
Да.
Почему же, что же такое? Это, они же действительно совершенно не как бы из нашей культуры, не из нашей традиции единоборства. Что вы вкладываете в занятия с мальчишками, единоборствами?
Ну, в первую очередь, единоборство, это, конечно, не в, там вот видите, там вот везде «доп» приставка была. Ну, такие японские такие термины, «допуть». Вот, и даже такие восточные термины, они говорят о том, что единоборство, в первую очередь, это не спорт.
То есть это какой-то путь жизни,
да,
путь развития.
Да, это так. Культура человека. И в первую очередь, конечно, раз это единоборство, то эта культура, она культура поведения в стрессовых, конфликтных, сложных ситуациях. То есть, когда начинается конфликт, культура не заканчивается. А наоборот, надо учиться оставаться человеком культурным и, главное, уверенным и человеком, в первую очередь, оставаться. А не становиться там зверем, например. Вот. И, конечно, так как это, в первую очередь, воспитание, а какое воспитание? Вот, например, можно же, смотрите, вот люди есть неверующие, например. Вот можно неверующему человеку заниматься большим теннисом?
Конечно,
да,
можно.
Конечно,
а плаванием?
Можно.
Можно, это безопасно будет, да? В общем-то, когда человек плывет от его...
Махание рук, никого хуже не станет.
Да. А вот единоборствами, вот если человек неверующий в Бога, это уже немножечко как настораживает, да?
Да. Но если человек ничего не имеет против этой веры...
То, может быть, и ничего.
Я не думаю, ну, то есть...
А если человек не умеет владеть собой, и у него нет просто никакого закона, да, компаса, который вот подскажет ему, когда, так сказать, меч выхватить из ножен, а когда его там придержать.
Да, да. Вот. То есть, конечно, вера, она делает ясно, для человека ясным, что такое служение. Именно, вот ведь воинство – это служение. Вот. Раньше вообще в древности любая профессия называлась служением. Даже дворник, он служил дворником, а не работал просто. Вот. А уж тем более военные тоже, они служили. То есть слово «служение» — это есть служение ближнему и Богу. Поэтому при храме вот, мы действительно осмысляем это как служение.
Вот скажите, а вот... У меня возник вопрос. Вот как связаны между собой крепость тела и крепость духа.
Да, вот это хорошее, это как раз продолжение, да, наверное, размышления о том, почему при храме...
то, о чем мы сейчас говорили, да.
Да.
Было бы, наверное, ошибочным думать, что человек, который физически сильнее, он и духовно сильнее, чем человек, который, может быть, не очень физически силен. Вот. Бывает как, даже и наоборот. Вот. Но так как мы живем в физическом теле, да, имеем, мы живем в физическом мире вокруг нас, то наш дух, он связан с этим очень тесно.
Расслабленное тело всегда ли ведет к расслабленному духу, например?
Расслабленное, да.
Праздность,
немощное,
не
мы говорим, да. Вот расслабленное, как термин негативный, именно расслабленный
праздное,
человек, праздное, да. Это, да, вот именно. А если немощное тело, то есть человек болеет, может быть, то это...
Вполне может быть крепким духом, еще каким-то духоносным может быть.
Но если человек тренирует свой дух через преодоление какие-то физические трудности, волю проявляет, то есть он трудится, трудится физически, что-то терпит, что-то преодолевает, тогда он и закаливает свой дух. Если он не трудится, то тогда он не сможет и свой дух никак укрепить.
Но вот смотрите, мне кажется, тут очень такой интересный, ребята, момент, потому что что такое крепость тела, это всем понятно. Что это такое крепость тела?
Ну, это как бы тренировки.
Да. Ну, кого считают физически крепким? Да. Вообще физически крепким считают кого? Вот как понять, физически крепкий человек или нет?
Спортсменов.
Да, а как понять? Понять, что, что такое физически крепкий? Да, что позволяет
результата достичь.
Да, то есть каких-то результатов, да, то есть он может выдерживать большие нагрузки, например. Он может дать там отпор на какую-то другую силу. Я почему вот сравниваю с физической крепостью? Потому что тут интересно понять, что такое крепость духа в этом смысле.
А тоже...
Не как воля, а вот как именно крепость духа.
А тоже преодоление. Преодоление каких-то даже нагрузок, ситуаций каких-то. Вот возникает какая-то ситуация сложная, человек падает духом, как говорят, да? Или он стойко стоит, опираясь на веру в Бога, опираясь на поддержку своих родителей, на любовь своих родителей, вот, на свое... На молитву внутреннюю. Вот, то есть он сдался или он остался воином? Он крепко стоит на духовных своих вот таких ногах.
Вот смотрите, как интересно. Если сравнивать с крепостью тела, крепость духа в христианском понимании, да, то, наверное, крепость, мы говорим, что это крепкий духом человек. Вот не волей, а именно духом. Это, наверное, умение... сопротивляться какому-то внешнему нехорошему воздействию,
может
которое тебя
даже,
стремится
может
увести.
Может быть, даже и внутреннему своему.
Может быть, и внутреннему. Согласны, ребята?
Да.
То есть,
да.
Например, вот все вокруг, там, не знаю, все вокруг хотят... Ой, ну что, что вот все вокруг хотят такое, чему надо бы противостоять? Ну, например, все вокруг хотят, простой пример, сбежать с уроков там, да? А один человек говорит, нет, ребят, подождите, у нас молоденькая учительница, она только вот, она очень волнуется, нет, вообще просто непорядок такой. И мы скажем, ну ты вообще крепкий парень, надо же, весна там, мороженое, можно, учительница опаздывает, давай. Вот мы говорим, наверное...
Или, что... или обидеть в классе, кто-то решил кого-то, а ты встал на защиту, что я не позволю вам издеваться над нашим товарищем. Мы здесь кто, чужие ему, или мы свои все? То есть вот как отечество мы должны защищать, так мы и должны защищать друг друга.
Да, то есть вот про такого человека мы скажем, крепкий духом. То есть крепость духа с христианской точки зрения, это крепость такой нормальной, светлой, полной смысла, любви, жизни,
потому что кто
побуждения
обижает,
себя.
Кто обижает своих, это предатель.
Да, 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 да.
То есть вот есть мальчики, которые обижают в классе. Ну, а это уже начинается вот это такое предательство. Хотя мне бы, конечно, не хотелось считать их такими, но это опасное поведение.
Да, хорошо. Но...
Отец Андрей, мы часто встречаемся с таким понятием, как воин Христов. Кто же он такой, воин Христов, и в чем его отличие от обычного воина?
Да. Может ли, например, быть женщина или девочка?
С таким воином, да, быть?
Ну, такие вопросы взрослые задаете, да, не детские. Ну, если мы говорим о воине, который не Христовый воин, то что под этим подразумевается? Ну, может быть, это тоже какой-то военный человек. То есть, если он не Христов, то он воин чего тогда? Не совсем понятно. Какого воинства?
Ну, например, просто стоит на защите государства, например. Вот. Да, воин как профессия, может же быть. Да.
Ну, если мы будем говорить о воине вот именно как защите государства, то тогда военнослужащий, он подчиняется уставу и приказам командира.
Так.
Вот. А если мы говорим о воине Христовом...
У него тоже есть устав.
Вот. То да, у него тоже есть устав, уже который прописан в Евангелии. То есть даже если он оказывает какое-то противление кому-то, физическое противление, то он должен это делать без ненависти к этому, вот даже врагу. Если вот какой-то враг даже внешний вот нападает. Вот, например, когда наши воины приходили с войны или после битвы, они исповедовались, приносили покаяние. Вот интересно, в чем же они приносили покаяние? В том, что они участвовали в битве и убивали врага? Нет, скорее всего, нет. Это был их долг. А приносили покаяние за то, что во время вот этих действий невольно, в силу того, что человек, конечно, поврежден греховно, он не в чистом виде какой-то ангел еще, да, то есть, то человек впадал в ненависть во время боя, в злобу, в человеконенавистничество, даже иногда в какие-то звериные состояния, потому что бои-то были какие, да, там рубка, там, ну, вообще это страшно все представить, даже сейчас так таких почти нету, да, сейчас так на кнопочку нажимают, да, и в прицел смотрят, а раньше-то как бились. И люди впадали вот в такие состояния. И вот в этом, или, допустим, враг сдается, да, ребят, а ты не мог себя вовремя остановить, и даже сдавшегося врага там убивал в пылу сражения. То есть каялись в этом, вот в таких состояниях. То есть я так вот, это, конечно, не был в те времена, вот, но мне так кажется, что это именно в этом должна заключалось покаяние воинов.
Скажите, если представить обычную сценку в школьном коридоре, ну, и если человек вот как-то укрепляет свое тело физической подготовкой, еще какими-нибудь тренировками, то не может ли это привести скорее к тому, что он либо не сдержится и, ну, как бы подерется, или начнет зазнаваться о том, что он физически развит, о том, что, ну, как бы... Эта подготовка может привести
опасно, к... духовно опасно, да. Может быть, для него.
Да, действительно, вообще занятие единоборствами, надо сказать откровенно, это опасное занятие, даже духовно опасное. Потому что здесь требуется очень... духовное руководство. Почему говорят, что при храме мы занимаемся, да? Что когда детишки занимаются в каких-то секциях, где очень сомнительное воспитание, или его просто нет. То есть такое воспитание просто чисто спортивное. То и детишек действительно учат в каких-то единоборствах, видах, бить очень сильно, необдуманно, там, и ногой, там, в голову, и там, вот в боксе вообще руками, там, по голове, в тэквондо ногами в голову. И нравственной оценки не дается этому. Вот. Я, конечно, очень осторожно, конечно, пытаюсь на эту тему говорить, потому что все-таки столько секций, и тренера трудятся, хорошие тренера, педагоги. Я против них ничего
крепкие,
не могу сказать.
Телом уж точно,
да.
Духом,
вот.
В смысле воли.
И сколько детей занимается, и чтобы взять сейчас и сказать, вот вы все делаете не так, я так, конечно, боюсь. Но все-таки не могу и свое отношение выразить, что все-таки нельзя единоборство делать просто спортом. Это должно быть воспитание. Вот я, например, в своей секции, это вот боевое самбо, ну, это почти синоним рукопашный бой. Uh-huh. Почему я именно на этом остановился, на этом стал квалифицировать, свою, повышать квалификацию, развивать это направление? Да, потому что там есть, у вас будет выбор, ребят. Выбор, если ситуация очень сложная, на улице там на вас напали там несколько человек.
Не дай бог, конечно.
Да, ну, то, конечно, может быть, придется и применять какие-то удары сильные, чтобы выжить, чтобы себя защитить. Безусловно, надо владеть всем арсеналом техники. Но если мы говорим о какой-то ссоре на переменке, uh-huh. ну, там сейчас не буду все приводить случаи, какие могут быть. Ну, вот, например, на переменке там кто-то начал вас задирать, нападать, толкать, понимаете, да? А в какой-то секции вот вас научили только вот кулаком в голову, uh-huh. понимаете, да? А тут перчаток нету, uh-huh. вот у него шлема нет защитного. А вас этому научили. Uh-huh. И у вас получается такая дилемма. Да? Вот, например, представляешь, у тебя дилемма. Либо ударить в голову, да? Либо убежать. Или uh-huh. ничего не делать. Uh-huh. Это же очень сложная нравственная, психологическая дилемма. Это разрыв такой идет личностный, понимаете, да? И я в школе скажу про себя. Я где-то, наверное, до 7 класса не дрался. Потому что я действительно не понимал, как это я. А у меня был такой стереотип, такой мальчишеский стереотип, кулаком, вот кулаком
да,
бьют,
сразу, да, да,
сжимают кулак и бьют. У меня был такой стереотип. Я другого ничего не умел, не знал. Вот. И я никак не мог начать драться, потому что ну никак я не могу ударить человека. А когда я узнал, что не обязательно это ударять-то человека, можно захватить. Uh-huh. Можно повалить, как-то uh-huh. удержать, ну, даже просто даже вот подсечку сделать такую, значит, по ноге. Uh-huh. Ну, то есть, ну, как-то, понимаете, так.
Если ситуация, имеется в виду, что
да.
если ситуация какая-то крайняя,
да, да.
когда действительно
мы пока о ней
нужно...
говорим. Да, мы там. Пока о ней говорим. То есть я уже смог начать действительно себя защищать и вот, начать как-то себя отстаивать свое достоинство. Uh-huh. Вот. А вот если поговорить о достоинстве человека, когда же можно драться, когда нельзя драться, это же очень важно понять, uh-huh. то, конечно, конфликты бывают разные. Бывает, что просто какая-то дискомфортная ситуация, и человек сам для себя начинает раздувать для себя проблему.
Ну, обиделся.
Просто, да, на что-то обиделся.
Поддевают его.
Даже не поддевают, а просто там что-то не складывается какое-то. Uh-huh. Там в игру не приняли, uh-huh. там еще. Ему кажется, что все, весь мир вот вокруг него там уже враждебный. Вот. Это, конечно, такая мнительность, например, да. А другое дело, когда целенаправленное какое-то от кого-то психологическое воздействие идет, да, там начинают обижать там, да, в школах, да, бывает такое,
да.
что вот,
да.
да, то здесь, конечно, уже ситуация сложнее немножко, надо уметь как-то правильно ответить, да, угу. вот, а еще если физически нападают, то действительно здесь надо и уметь отпор дать, но, надо очень четко понимать, да, ребят, что мы не просто мстим или там принимаем конфликт, как бы начинаем вести себя, как они,
Uh-huh.
Допустим, там тебя обозвали, дай-ка я тоже обзову. Нет, надо понимать, что мы вот это сейчас сложное, конечно, такое понятие для детишек, это, но оно очень полезное. То есть, если даже ребенок, там, школьник, он, вот сможете, например, вот смотрите, вот у вас, вокруг вас такие же ребята, как вы, да?
Да,
вот,
ну да.
И они вас обижают. Если вы сможете посмотреть на этих ребятишек, на таких же, как вы, ребятишек, но чуть-чуть милосердно, То есть они же плохо воспитаны. Они подвержены каким-то страстям, злобе. Да? Вот. То есть они же несчастные получаются, люди-то. Они в беде. То есть получается, не ты в беде. На тебя же они нападают и обижают. И мы думаем, что мы в беде. А вот если научиться... То есть понятно, что любая вещь не сразу дается. Но если все-таки научиться смотреть на эти вещи, что это они в беде, так?
Да.
Ну, представляете, больной, допустим, человек заболел какой-нибудь заразной инфекцией. Угу. Понятно, что он заражает и других людей. Да? Нужно защищаться от инфекции, да? Уметь правильно.
Но его мы, конечно же, жалеем.
Но в беде-то в первую очередь он. Так же и здесь. Они пытаются тебя заразить этим. Да? Угу. Этой ненавистью, вот это неправильным поведением. Правильно?
Угу.
Вот. Они в беде. И вот если посмотреть милосердно на человека, то сразу Господь дает такие нравственные силы тебе, крепость.
Угу. Выдержку.
Да, потому что ты милосердно смотришь на этих людей. И уверяю вас, сейчас я не смогу это очень подробно расшифровать,
угу.
То есть даже и не буду поэтому. Но просто поверьте мне на слово, что именно вот такая позиция, она, может быть, не сразу будет понята этими людьми, но она будет прочувствована и оценена.
Они люди почувствуют как бы крепость эту силу. Внутреннюю твою, да?
Да? И скажу вот по этому пункту на последнее, что как бы вас какой-то мальчик, там, девочка, там, какие-то ребята не обижали, доставали, если вы такую позицию будете занимать милосердную, доброжелательную все равно к ним, так, спокойную, то они сегодня вроде как поиздевались, поглумились, может быть, завтра, послезавтра, но наступит такой момент, когда они, этот мальчик или девочка почувствует, что она в вас нуждается.
В вашей силе и крепости.
Да, и доброте. Потому что у всех людей есть слабости, разные моменты в жизни. Понимаете, да?
Да.
То есть все равно они станут на вашу сторону. Вот у меня сын очень добрый мальчик. Вот. Я, конечно, его учу в своей секции. Ну, не заставляю, нет. Вот. Но сколько я раз ему не объяснял, что ты как-то, ну, все-таки... отвечай, если на тебя нападают, ты, ну, дай, чтобы он почувствовал твою силу. Я так ему говорю, это будет не грех. То есть суметь дать отпор, показать один раз силу, чтобы потом не лез. Это не грех. Вот это я хочу сказать всем детишкам, которые слушают сейчас, что не надо этого бояться. То есть надо уметь драться, уметь. И иногда это делать. То есть не надо быть такими, знаете, стерильными. То есть в жизни нужно уметь трудиться, как вы знаете, земледелец трудится, у него руки в земле, да, мордочка в земле, понимаете, да, вот, но он трудится. И вот труд, духовный труд, иногда он такой, знаете, тяжелый и не совсем иногда эстетичный.
Красивый, да. На внешний взгляд.
Да, то есть не надо бояться вот такой какой-то правды жизни. Потому что если мальчишка, девчонка может быть тоже, но в первую очередь мальчишка, если он в детстве не дрался, ему потом будет очень сложно осмыслить себя как мужчину. Потому что когда детишки, у них масса еще маленькая, вес, ударчики не такие сильные. То есть это не так опасно. Но он дрался.
Угу. Ну вот это вообще такой серьезный вопрос про житейские ситуации. Но вот если все-таки... малыши нас слушают и услышали вопрос, кто такой воин Христов. Тут ведь очень важно, чтобы самые маленькие не представили себе, что воин Христов – это тот, у кого крест на груди, он идет и дерется со всеми, да, или тот, кто там под знаменами в бой идет. Все-таки, когда мы говорим «воин Христов», мы имеем в виду не вот это вот противоборство с кем-то, кто на тебя извне нападает. А что мы имеем в виду, Стёп? Когда говорим «воин Христов», какую борьбу?
Ну, мы имеем в виду борьбу света с...
Где она проходит, эта борьба? Борьба света?
В душе.
В душе, в моей, конечно. То есть воин Христов – это тот, у кого есть предводитель, Христос. Вот он идет за ним, куда Христос дорогу показал. А чтобы с этого пути не сбиться, есть свой устав. Это... Евангелие, заповеди Божьи, мы, воин Христов, все время сверяет себя. Да, вот
позвольте, я чуть-чуть уточню, что такое заповеди Христовы. То есть многие немножко путают, это буквально в двух словах быстренько, что все-таки это говорится не о 10 заповедях Моисея, это быстренько, а это был закон. Христовы заповеди немножко другие. То есть коротко они выражаются, как возлюби ближнего, как самого себя. То есть не делай того людям, что не хотел бы сам себе. Да? То есть как самого себя возлюби. Вот. Но более подробно вот этой любви может научиться человек, если он начинает потихонечку задумываться, понимать заповеди блаженства. Вот заповеди блаженства, это, я бы даже сказал, такая лестница именно вот к совершенству.
Давайте вспомним, ребята, да, все-таки. Вот мы поговорили о действительно очень важной такой, ну, правдивой житейской стороне, что действительно надо уметь в себе вот взращивать такую силу внутреннюю, да, чтобы иногда кулак сжать и сказать, что вот могу дать отпор, да, не допустить какой-то беды, издевательства, особенно над кем-то, особенно не над собой вообще-то, да? А вот какие заповеди блаженства? Давайте вспомним. Они же тоже действительно вот указывают путь, ступенечки, лесенки. Блаженны кто? Счастливы кто?
Блаженные
кроткие, между прочим, да? Вспоминаем, еще что вспоминаем. Не подряд, давайте. Кто? Те, которые ведут войну или наоборот?
Те, которые живут в мире.
Миротворцы, конечно. Да, блаженные те, кто как к другим относится. Слабо. И они будут сами помилованы потом. Блаженные?
Блаженные.
Те, кто милые другого. Кто это?
Это...
Ну, милостивые.
Милостивые. Ну, вот смотрите, я только немножко помогу. Почему я сказал, что это лестница такая к совершенству? Потому что есть первая ступенька, без которой следующая не получится. Это блаженные, в первую очередь, нищие духом. Совсем если коротко, то это, когда ты понимаешь, что ты не являешься чем-то лучше другого человека. То есть мы все одинаковые, только научились по-разному себя проявлять в этой жизни. Но по сути мы все одинаковые. Вот, и вот ни в коем случае нельзя думать, что другой человек хуже тебя. Понимаете, да? То есть ни ты не хуже его, ни он не хуже тебя. Но мы находимся в разных состояниях той или иной болезни, да, там, каких-то чувств и так далее. Вот. И вот очень важно вот это такое иметь смирение и понимание, что ты не лучше другого человека.
Угу.
Вот. Это вот первая ступенька, она очень важная.
Да, 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 да. Потом уже и все остальные, которые мы так сейчас разброс вспоминали.
Вот, отец Андрей, есть ли у вас секреты, как избежать или погасить конфликт?
А у тебя тоже есть какие-нибудь секреты, кстати? Ты вот, я почему спрашиваю, потому что ты со мной делился одним секретом, который
со мной поделись,
ухода от конфликта. Скажи, вот скажи.
Ну, вот, когда у меня возникает какой-нибудь конфликт.
Конфликтная ситуация.
Да, конфликтная ситуация. И, например, мне что-нибудь такое, обижаются на меня, или, подрались мы в школе, потом разошлись. И что-то мне такое неприятное говорят. Я всегда очень сильно спокоен.
Как интересно.
Это просто раздражает.
То есть это твое спокойствие. То есть ты не поддаешься на поддевку, да, чтобы. А смысл поддевки как раз вывести тебя из себя.
Ну, главное, чтобы здесь высокомерие не было в этом молчании. Вот. Но что я действительно могу поддержать твои слова, только ты сказал потом, а я скажу так. Вот ко всем ребятам обращаюсь, девочкам, вот с очень серьезным советом. Если вдруг вы решили вступить в какое-то единоборство с тем, кто на вас нападает...
Словесное или физическое?
Нет, физическое, я имею в виду. Да и словесное тоже. То есть ни в коем случае это не делать в раздраженном, расстроенном состоянии. Даже если вы в этом состоянии одержите победу, это будет восприниматься все равно как поражение. То есть над вами будут продолжать издеваться. Обязательно в очень спокойном, уравновешенном состоянии. Тогда это будет победа.
Вот как вообще такого состояния, это очень трудно, это же самое трудное.
Да. Надо иметь юмор. Юмор. Вот ты спрашивала о секрете. Относиться ко всему с юмором. Например, вас там обидели, обозвали, а ты подошел так, по плечу похлопал, и говоришь, ты что сегодня, плохо выспался? Вот. Или иди там компотику попей, и успокоишься. И отвернулся и пошел. Бодренько. Это будет победа. То есть нельзя принимать вот эту вот игру, вот эту вот, вот тебя обидели, ты тоже, а ты такой сякой, а я с тобой разговаривать не буду. Ты играешь в его игру.
То есть вот так развиваешь как бы некоторую выдержку в себе.
Конечно. Потому что любой конфликт, он имеет свои ступенечки. Сначала ты сам дал повод. Кстати, очень надо понимать, что мы зачастую сами даем повод, чтобы нас начали воспринимать как цель, как объект насмешки или какого-нибудь задирания. Вот. То есть мы сами зачастую это даем тем, что мы как-то неправильно себя вели.
То есть об этом тоже стоит подумать.
Конечно, да. Вот. И когда мы становимся этой целью, тогда уже начинаются психические такие нападения. Проверяют нас на крепость. А если увидели, что нас можно продавить, можно задеть, то тогда уже этот конфликт еще больше развивается, и обратно уже отыграть будет очень сложно.
Вот смотрите, ребята, это такой важный, интересный момент. Что значит увидели, что нас можно дальше вот продолжать там словесно или уже даже физически уязвлять? Это значит, мы что сделали?
Поддались, ответили.
Или вышли из себя, начали, значит, раскраснелись, орем, кричим, там, значит, в ответ там наскакиваем.
Очень важно, да, иметь молитву, помощь Божию, не гнушаться помощью Божьей. То есть выходите из дома в школу, как правильно помолиться? Не просто автоматически помолиться, как привычка. А я сам себе даже иногда говорю, когда я чувствую, что я либо не очень хочу молиться, или автоматически молюсь. Я останавливаю себя и говорю, нужна ли мне помощь Богородицы, помощь Христа, помощь Николая Чудотворца, или я могу уйти из дома без их помощи. И меня сразу душа моя, мое сердце обличает, как это ты можешь без помощи. Да? То есть я же понимаю, что я не могу, но я актуализирую для себя это. Понимаете, чтобы не было привычки просто, чтобы молитва была, ну, такая живая,
сердце
искренняя.
Сердце
отзывается,
да.
Нужно
да?
задать себе вопрос, могу ли я сейчас зайти в школу без молитвы, без помощи Божьей? Ответь себе, что можешь. Я думаю, что не решишься так ответить себе. Не можешь. Помолись, попроси Богородицу помочь тебе. А еще я хочу сказать, что во всех конфликтах, во всех взаимоотношениях, чтобы иметь крепость, нужно иметь свет внутри. Если тьма внутри, то ты всегда будешь ты уже побежден, раз тьма. Понимаете, да? А нужно, чтобы был свет. Кто-нибудь читал или смотрел фильм про Гарри Поттера?
Да.
Смотрели. Когда он учился, ну там такая игра, там эти магические эти палочки там, и так далее, это просто как игра. Против Дементора. Что нужно было главное сделать? И палочка не помогала, и мантра, как ее там, заклятие.
Что-то
это,
там какие-то заклятия, да,
не помогало.
Надо было не бояться.
Нет, да. И это не помогало. Вот очень важна там одна вещь была. Надо было вспомнить самый светлый момент своей жизни. То есть, вот эта сила света внутренняя. Ну, понимаешь, что сказка Гарри Поттер. А для нас, христиан, да, воинов Христовых, этот свет, это что такое? Это свет Христов, свет любви. Вот если мы его в себе имеем, этот свет, тогда тьма не может нам подступиться.
Вот я хочу, ребят, напомнить еще одну такую совсем не спортивную игру. Она почему-то вспоминается вот перед праздником собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Знаете, есть такая игра, которую называют или «Тайный друг», или «Ангел-хранитель». Знаете такую игру?
Да, я знаю.
Знаешь, в чем она заключается?
Ну, сначала все, кто участвует, собирают, пишут имена на бумажках, складывают куда-нибудь, перемешивают, и каждый тянет. И ему попалось какое-то имя, неважно, нравится ему этот человек или нет, назначают какой-то срок, и ты
течение этого срока?
В течение этого срока должен делать вот тому, кто у тебя написан на бумажке, очень приятные дела, как ты к нему относишься, еще что-то. Это не важно, ты должен сделать этому человеку приятное и должен сделать так, чтобы тебя не разгадали. Ага. И когда тебе кто-то будет делать подарки, тебе надо разгадать другого.
Значит, да. Смотрите, как интересно. Вот тут вот в этой игре Варя сказала, ключевое, тебе может попасться имя, ну, вы можете с семьей играть, или там в своей какой-нибудь студии, там, команде. А, может попасться имя человека, которому ты обычно, так вот честно признаться, особой симпатии не испытываешь. А даже, может быть, и наоборот. А и вот условия игры. Попробуй делать дела любви по отношению к этому человеку. И самое интересное, что спустя тот срок, который установлен для игры,
ты можешь почувствовать к нему
симпатию. Ты можешь почувствовать, что твое сердце, да, совершенно переменилось. Когда ты творишь, делаешь дела любви. Попробуйте эту игру.
Можно я быстро поделюсь одной вещью? Угу. Вот есть такой батюшка Амвросий. Угу. Юрасов. Ага. Юрасов. Угу. Имя забыл.
Отец Амвросий Юрасов.
Амвросий Юрасов, угу. Да. Вот. И я его слушал однажды по радио Радонеж. Давно это было. Давно. И в какой-то момент, я еще был так, даже алтарником не был еще. И в какой-то момент что-то мне очень не понравилось. Вот. И опять я включаю радио, и опять, батюшка, я так еще я почувствовал, поймался на том, что ну вот опять этот батюшка, что-то мне там это. Я себя поймал на этом и говорю, Господи, слава Богу, что опять этот батюшка. И все, что он после этого говорил, для
совершенно
меня
по-другому
было
открылось.
Как мед.
Хорошо. Да, сегодня у нас была такая непростая, на самом деле, тема для таких уже вот начинающих прям вот осознавать свою позицию, как воинов Христовых. Ну что, друзья, мы слушали с вами вместе, рассуждали вместе с нашим гостем, диаконом, отцом Андреем Литвиненко, клириком Казанской церкви поселка Власева, города Тверской области.
И секция да, в храме святителя
да,
Иннокентия.
Руководителя, тренера с тренерским опытом более 25 лет, который занимается ребятами при храме святителя Иннокентия в Бескудникове в Москве. Спасибо большое, отец Андрей, за эту беседу. С вами этот час провели ребята из детских студий Центра Рождества, Варя Кадр, Степа Баян и я, Анастасия Абрамова.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».